Мы благословенны сегодня тем, что находимся в Доме Божьем. И какое-то время мы славили Его. И верю, что тот, кто искренне от всего сердца ищет Господа, он всегда находит Его. Если мы приближаемся к Господу, если мы делаем какой-то шаг навстречу к Нему, Он всегда делает намного больше по направлению к нам. Поэтому будем всегда искать Его. Это очень ценное время, время хвалы, поклонения. И вторая часть нашего служения – это слышание Слова. И она также важна. И если кто-то правильно первую часть провел своего времени, он соединился с Господом, он свое сердце приготовил к слышанию, то ему очень легко слушать проповедь. Поэтому пусть Дух Божий говорит к нам, а мы давайте будем внимательны, чтобы ничего не пропустить. Я хочу говорить сегодня, рассуждая на тему евангелизация. И проповедь, которую сегодня буду говорить, я заглавил так: «Евангелизация как образ жизни». То, что мы должны делать, живя на этой земле, делать каждый день, делать всегда, не переставая, это должно быть сущностью нашей жизни. Когда мы говорим о евангелизации, я понимаю, что у каждого из нас есть свое какое-то понимание. И кто-то представляет полный стадион людей, и кто-то проповедует и говорит о том, что есть живой Бог, и потом делает призыв, и все люди выходят на покаяние. И это тоже евангелизация. Кто-то представляет, что он взял стопку пригласительных и пошел на улицу и начал раздавать людям, приглашая их в церковь. И это тоже евангелизация. Кто-то живет по принципу, что нужно проповедовать всегда и везде, а если надо, то и словами. И это тоже правда. И мы должны понимать, что во всякое время мы свет этому миру. И это тоже евангелизация, наша жизнь. Когда мы говорим другим людям о Христе, когда мы проповедуем им благую весть, рассказываем Евангелие, это и есть евангелизация. Слово «евангелизация» происходит от слова «евангелие». Евангелие, вы знаете, это греческое слово, оно переводится на русский язык как «благая весть». Поэтому благовестие или евангелизация – это одно и то же, это слова-синонимы. И сегодня мы будем говорить о том, как это нужно делать, как нам нужно жить так, чтобы наша жизнь была евангелизацией, и что нужно делать для того, чтобы мы видели какой-то плод в своей жизни, какой-то результат. Прежде всего, давайте мы посмотрим, что говорит Писание нам о благовестии или о евангелизации, и прочтем слова апостола Павла, которые записаны в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Очень сильные слова. «Это есть обязанность моя». И если я, христианин, не делаю того, что обязан, то Павел говорит: горе тебе. Он говорит о себе, говорит: мне будет горе, если я не живу так, чтобы всегда кому-то рассказывать о Христе, то это беда. Друзья, хочу, чтобы мы услышали вот эту мысль апостола Павла. Это то, что должно быть сущностью нашей жизни, что мы должны делать всегда и везде. Где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, мы должны помнить, что наша задача – быть светом этому миру, рассказывать им, показывать им Христа, чтобы они, видя нас, видя нашу жизнь, слыша то, о чем мы проповедуем, они могли что-то понять и принять в свою жизнь для того, чтобы измениться и стать тоже новым творением во Христе Иисусе. Всегда, где бы мы ни находились, мы должны помнить это. Иисус Христос, когда Он уходил с этой земли, Он дал наставление Своим ученикам. Немножко разными словами это написано в Евангелии Матфея, Евангелии Марка. И Он, возносясь, сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Это очень сильные слова. И мы понимаем, что когда человек умирает, например, он говорит что-то очень важное обычно в конце, то, что имеет большое значение. Мы знаем, что Иисус Христос, Он не умер, Он воскрес, но Он уходил с этой земли. И вот это очень важное, что Он посчитал, нужно сказать своим ученикам, Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Это не отменяет всего того, что нужно делать нам, живя на этой земле. Но Иисус сказал, что вы должны помнить, что ваша задача отныне состоит в том, чтобы всегда и везде проповедовать Евангелие. Это то, что должны делать ученики Христа. Находимся ли мы на работе или на учебе, или, может быть, просто проводим время, там, живя в своих квартирах и домах, мы должны помнить, что наша задача есть благовестие. И если я нахожусь на работе, и тот, кто находится рядом со мной, не знает по каким-то причинам еще, что я христианин, то апостол Павел сказал, беда вам. Если я учусь в каком-то учебном заведении, и мне стыдно кому-то признаться, что я верующий, и тем более рассказать другим людям о Христе, друзья, это горе. И если, живя вокруг нас, наши соседи до сих пор еще не знают, что мы ходим в церковь, то горе нам. И если я христианин, я понимаю, что я не могу просто это спрятать. Иисус Христос, живя на этой земле, Он только и делал, что Он ходил, проповедовал Евангелие. Он это же заповедовал Своим ученикам. Мы знаем, что Бог настолько возлюбил человека, что Он отдал Сына Своего Единородного, для того, чтобы люди могли спастись и иметь жизнь вечную. Мы знаем, что Бог любит людей, и Он хочет, чтобы все спаслись. И нас на этой земле Он оставил именно для того, чтобы мы могли спасать людей, приводить их ко Христу. Чтобы мы могли продолжить то дело, которое Он когда-то делал на этой земле. Он не будет делать этого за нас. Он сказал, что это наша с вами задача. И если мы, живя на этой земле, не исполняем эту задачу, то как люди могут покаяться? Как они могут узнать о том, что есть другая жизнь? Я понимаю, что люди сегодня не верят, они не хотят слышать, они очень настороженно ко всему относятся. И я как-то так рассуждая для себя, представил, что вот мы же обладаем огромным благословением, мы имеем жизнь вечную. Мы имеем тот дар, о котором люди все на этой земле мечтают, все хотят жить вечно. И мы, обладая этим даром, приходим к кому-то и говорим, слушай, ты тоже можешь иметь этот дар. Представьте, вот если бы у вас было много денег, и вы подходили к кому-то и говорили, слушай, вот я хочу тебе дать денег. И люди наверняка настороженно бы на вас так посмотрели, сказали, а чего это ты мне хочешь дать? А потом скажут, что я тебе должен, наверное, или еще что-то. И вроде бы как я и хочу благословить, но люди не доверяют мне. И поэтому, конечно же, проще всегда благовествовать тем, кто знает вас, родным, близким. Но для этого нам нужно, естественно, нашу жизнь в соответствии со Словом Божьим проводить, для того, чтобы она была светом каждому из них. Еще одни слова Иисуса Христа, которые касаются евангелизации и отношения вообще к этому процессу. Я хочу, чтобы мы прочли Евангелие от Иоанна, 4 главу, 35 стих. Иисус говорит, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Ученики знали, что еще не время жатвы, что жатва наступит через 4 месяца. И что это значит? Это значит, что пока не время выходить на жатву, потому что там ее нет. Нет смысла идти пытаться пожать урожай, который еще не вырос. И поэтому логика такая, раз еще 4 месяца до жатвы, можно пока что расслабиться, можно заняться другими делами, можно, возможно, пожить для себя, ведь еще не скоро будет работа. Да, нам предстоит труд, и достаточно серьезный, надо будет собрать урожай, но это будет не сейчас, это будет через 4 месяца. Возможно, кто-то рассуждает, что «О, у меня есть время подготовиться к жатве», и он, возможно, там точит серп или зарабатывает на комбайн, или еще что-то делает для того, чтобы уже там пожать. Но Иисус Христос останавливает своих учеников и говорит: «Послушайте, скажу вам одну мысль, о которой вы даже не думаете сейчас. Вот вы думаете, что жатва еще не скоро. А я хочу вам сказать, что жатва уже поспела, что нивы уже побелели, и они готовы к жатве. И если вы выйдете на жатву через 4 месяца, это будет слишком поздно. Вы придете туда и увидите, что весь урожай уже погиб. Жатва поспела уже сейчас, и нивы уже созрели. И если вы хотите, чтобы что-то у вас получилось, нужно сейчас бросать все дела и идти собирать урожай в житнице, потому что потом этот урожай погибнет. Сейчас нужно это делать. Неважно, считаешь ли ты себя готовым, способным жнецом, может быть, ты вообще никогда этим не занимался, но есть жатва, и там есть что жать. Вы какой-то урожай да соберете. Если даже вы руками будете рвать колосья, вы точно что-то соберете. А если вы что-то умеете еще больше, у вас будет урожай. Поэтому Иисус Христос говорит: послушайте, жатва уже поспела, и нельзя ждать, потому что с каждым днем промедления какая-то часть жатвы гибнет. И сегодня я хочу, чтобы мы услышали эту мысль Иисуса Христа. Друзья, нет времени ждать. Нет времени думать, что когда-то потом я кому-то расскажу о Христе. Нет времени думать о том, что это сейчас я вот не в состоянии, еще не умею, что-то не могу. И нет времени думать, тем более о том, что пока что поживу для себя, а потом буду делать что-то для Господа. Сейчас уже нужно проповедовать Евангелие. И делать это нужно со всем постоянством, со всем усердием, со всем стремлением. И каждый раз, когда мы это будем делать, у нас все больше будет получаться. Если мы будем сидеть на месте и бояться, поверьте, мы в таком же состоянии и останемся. Но если мы будем делать это, Бог будет благословлять нас, и урожай будет увеличиваться. Поэтому не будем сидеть на месте. Если мы говорим о сегодняшнем дне, я понимаю наверняка, что сегодня достаточно непросто проповедовать Евангелие. И люди сегодня непростые. И если какое-то время назад взять, ну, лет 20, например, назад, намного проще было. Люди были открыты, они как будто бы и страдались вот в этой безбожной среде, они нуждались в каком-то глотке свежего воздуха. И когда им говорил о Христе, они слушали, они принимали, люди бежали в церковь. Сегодня же люди ко всему относятся с подозрением. И мы им рассказываем, кажется, о таком благословении, как жизнь вечная, как спасение, которое нам предлагает Иисус Христос. Они смотрят на нас и не верят нам. Сегодня люди очень скептично ко всему относятся. Они не верят нам, потому что, возможно, мы не имеем достаточного авторитета. Если мы начинаем ссылаться на Слово Божие, они тоже ставят его под сомнение, говорят: а что это такое, что это за книга, а почему я должен ей верить, а кто ее написал. И даже если ты объясняешь, что ее автор Бог, они говорят: а откуда я знаю, что есть какой-то Бог, и почему вообще я должен в него верить. И иногда сложно разговаривать с людьми, и даже если какое-то явное чудо порой люди видят, они все равно не верят. Несколько конкретных случаев вот было в моей жизни, когда, кажется, настолько явное чудо, а люди смотрят, и они остаются бездушными, равнодушными. Кажется, как так можно? Но в наш век информации, да, это, к сожалению, так. Люди настолько уже, они обесчувствовали, они столько видели, столько слышали, они скажут: а, это все подделка, подстроили. Это инсценировка, а это гипноз, там еще что-то. У них столько всяких оправданий, лишь бы не идти в церковь, лишь бы не идти к Богу. Но значит ли это, что нам нужно остановить проповедь Евангелия? Нет. Нам все равно нужно благовествовать. И вот сегодня я хочу вместе с вами порассуждать, как это нужно делать. Возможно, я не дам какой-то исчерпывающий список того, как и что нужно делать. Но какие-то основные пункты, которые, по крайней мере, мне легли на сердце. И первое, что нужно делать любому христианину, это благовествовать всегда. Как нужно благовествовать? Со всяким постоянством, не переставая, всегда, во всякое время, быть готовым к тому, чтобы говорить Слово Божье. Ждать этого момента, ловить этот момент, не пропустить этот момент. И верю, что Дух Божий, Он будет подсказывать нам, когда и что нужно делать. Один мой друг рассказал такое свидетельство. Он говорит, что он однажды шел со служения домой, и он просто прогуливался по Минску. И он проходил по Немиге, по этому мосту над рекой, и он шел в каких-то своих мыслях, размышлениях. И когда он шел вот мимо этих перил, он прошел мимо парня, который стоял так вот облокотившись на перила, он смотрел вниз на воду. И в этот момент Дух Святой проговорил к нему, и он сказал, что подойди к этому человеку и скажи ему, что я люблю его. И этот брат, он говорит, что я как шел, так и пошел дальше. И он даже не замедлил шага. Но потом, когда он прошел какое-то расстояние, не очень большое, он начал чувствовать какой-то дискомфорт внутри себя. И как будто бы какое-то вот внутри такое состояние, что если я этого не сделаю сейчас, то что-то очень-очень важное пропущу в моей жизни. И он говорит, что я прошел еще какое-то расстояние, чем дальше я шел, тем медленнее я шел, и потом я принял решение, я так не могу, все, если я сейчас уйду, я, сделаюсь каким-то предателем, что ли, Господа. И он, несмотря на весь свой страх, несмотря на все свои сомнения, терзания, он никогда так не делал до этого, он вернулся, развернулся, он пришел к этому парню, он все еще стоял там, и он сказал, что я не знаю, что вы будете думать обо мне, но я хочу сказать вам, что Иисус Христос вас любит. И он увидел, что этот человек, который стоял там, он заплакал. У него по щекам потекли слезы. Он повернулся и сказал, что я когда-то ходил в церковь, и я знал Господа, но потом отошел, жизнь закрутилась так, что теперь я дошел до такого состояния, что я стоял вот здесь сейчас, и я размышлял о том, как свести счеты с жизнью. И ты сейчас пришел и сказал, что Иисус меня любит. Это было очень сильное свидетельство. И я понимаю, что вот эти моменты, они очень драгоценны в нашей жизни. Если кто-то это переживал, это особенное состояние, когда мы понимаем, что Дух Святой повел нас. И мы всегда должны быть готовы к водительству Духа Святого, слушать Его голос внутри себя. Возможно, это будет так. Но, друзья, хочу сказать, что нам ни в коем случае нельзя свести процесс евангелизации вот к таким моментам. Никогда. Это только лишь порой так бывает. Хотелось бы, чтобы это было каждый день так. Чтобы мы идем, и вот Дух Святой нас взял и повел куда-то там, повел, положил нашу руку на кого-то, и мы там проговорили какие-то слова, и человек покаялся. Но согласитесь, так не бывает. Порой, возможно, такое есть, но это редко. И главная наша задача – просто исполнять Слово Божие. И водительство Духа Святого, оно всегда, прежде всего, соответствует Писанию. И если в Слове Божьем написано, что нужно идти и проповедовать Евангелие, нам нужно это делать. Не думая особенно о том, а надо, не надо, когда и так дальше, нам просто нужно исполнять Слово Божие. И нам не нужно ждать какого-то особенного водительства. Нам нужно быть готовыми к нему, но не действовать только лишь так, вот как я рассказал. Потому что если мы к этому сведем евангелизацию, то так мало людей окажется в церкви. Друзья, единственный раз написано в Евангелии о том, что нужно ожидать. Знаете, когда? Когда Иисус Христос отправил их в Иерусалим, сказал, ожидайте сошествия Духа Святого. И когда ученики пошли и ожидали, то как раз-таки дальше произошло все то, о чем мы уже читали недавно, что им все равно потом пришлось идти проповедовать Евангелие. Иисус Христос говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И для чего Он сойдет? И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии, даже до края земли. Если ты крещен Духом Святым, то для чего это дано тебе? Для служения. Для того, чтобы ты шел и проповедовал Евангелие. Везде, где ты находишься, ты призван быть свидетелем Иисуса Христа, чтобы люди, которые видят тебя, которые знают тебя, они могли сказать, да, это действительно Сын Бога Живого, да, это дочь Бога Живого, это те люди, на которых я готов быть похожим. Это то, что должно составлять наше естество. И если Иисус Христос отправил нас проповедовать Евангелие, если Он сказал, что нам это нужно делать, друзья, нужно ли нам ждать еще какого-то призыва? Нужно ли нам ожидать какого-то особенного еще воззвания к нам? У меня есть дети, и мне, знаете, очень нравится, когда они слушаются меня с первого раза. Когда я что-то попросил их сделать, и они пошли и сделали. А когда приходится еще раз им говорить, а потом еще раз, знаете, что происходит, по крайней мере, вот, ну, у меня, может быть, у вас не так. Знаете, тон голоса меняется. И они понимают, что так, что-то сейчас будет. Надо, пожалуй, послушаться папу. Друзья, вот не хочется, чтобы у нас было с вами такое отношение к словам Господним. Если Господь сказал, идите и проповедуйте Евангелие, давайте мы будем это делать. Не будем ждать, когда Он еще раз, а потом еще раз нам скажет, потому что это может нам не понравиться. Я верю, что Он любит нас, и Он любящий Отец, и Он хочет, чтобы и мы Его любили, и исполняли Слово Его, так говорит Писание, что если мы Его любим, то исполняем Слово Его, исполняем заповеди Его, поэтому будем трудиться. Для меня особенный пример вот в этом плане апостол Павел. Как он проповедовал Евангелие, знаете как? Он просто шел и говорил людям о Боге. Он шел в один город, проповедовал там. Его оттуда выгоняли. Он шел в другой город, проповедовал там. Его там могли побить камнями. Он вставал, шел в третий город и там проповедовал Евангелие. И что бы ни случилось, его невозможно было остановить. Да, он был водимым Духом Божиим, но он делал это не по откровению столько, сколько просто по своему пониманию. Почему я говорю не по откровению? Потому что, помните, один момент был описан в Евангелиях, что Дух Божий не допустил их проповедовать в Асии. И они хотели идти в одно место, но Дух Святой им не разрешил туда идти. А потом апостол Павел увидел видение, пришел некий муж македонянин и сказал, приди к нам и помоги нам. Это был особенный момент водительства Господнего. Но до этого апостол Павел просто двигался по своему пониманию. И потом, когда он пришел туда, в Македонию, он продолжал делать то, что делал. Он побыл там в Филиппах, потом пошел в другой город, третий. И там, где их гнали, они просто переходили из города в город, проповедуя Евангелие. Друзья, вот так же должны двигаться мы. Мы должны идти. Мы должны находиться в движении. Вы представляете, что огромный корабль, когда он плывет по волнам, и можно управлять, можно вот взять этот штурвал, повернуть в одну другую сторону, и он повернется. И он будет плыть туда, куда надобно. Вот точно так же мы, когда мы находимся в движении, Духу Святому не составляет труда подкорректировать нас, как Он сделал это с апостолом Павлом. Но если мы стоим на месте, сколько вы ни крутите этот штурвал, корабль не повернется ни направо, ни налево, потому что нет движения. И если мы хотим, чтобы у нас было в жизни вот это вот движение, водительство Духа Божьего, нам нужно идти, не стоять на месте, а говорить людям о Христе. И даже если мы не видим сразу результата, это не беда, потому что у каждого есть своя миссия на этой земле. Апостол Павел об этом тоже говорит. Он говорит, что я насадил, Аполлос поливал, возрастил Бог. И, возможно, так получится, что вы кому-то будете проповедовать Евангелие, и сразу получится пожать. А, возможно, это вы просто поливаете чей-то посев. Возможно, вы садите. Но нужно понимать, что во всей этой огромной жатве принимает участие множество людей. И вы, в том числе, вносите в свой вклад, чтобы мы во всякое время были готовы евангелизировать или благовествовать. Итак, первое, о чем мы говорим, что делать это нужно всегда. Со всяким постоянством. Второе, что нужно делать, когда мы благовествуем, нам нужно не забывать молиться. Это очень важно. Прежде чем делать любое дело, мы, христиане, всегда молимся. И тем более, если мы идем на благовестие и хотим рассказывать людям о Христе, нам нужно иметь вот это молитвенное время. И, конечно же, нам нужно молиться и за неверующих людей тоже. Но молиться нужно тоже не просто так, а иметь понимание, о чем мы молимся и как мы молимся. Смотрите, первое послание Тимофеям, 2 глава, 1, 3, 4 стихи. Павел пишет, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение за всех людей. Ибо это хорошо, угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. За всех людей нужно молиться. За богатых, за бедных, за правителей, за рабов, за верующих, за неверующих. Потому что, он говорит, апостол Павел, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Скажите, хотим ли мы, чтобы люди спасались? Хотим. Бог, исходя даже из этого текста, хочет, чтобы все люди спаслись. Тем более, Он настолько возлюбил нас, что Он даже Сына Своего не пожалел. Он, естественно, хочет, чтобы все люди спаслись. Так вот, смотрите, если мы молимся, например, за неверующих людей и говорим, «Господь, сделай так, чтобы они покаялись, покай их, сделай так, чтобы вот пусть что угодно произойдет в их жизни, но пусть они покаются». Правильная ли это молитва? Если Бог хочет спасения, если мы хотим спасения, если мы так молимся, почему нет результата? Это вопрос, который мы должны понимать, должен звучать в нашем сердце. Если мы молимся, и какая-то молитва не имеет ответа, нам нужно делать анализ. Друзья, если Бог дал человеку свободную волю, а это так, Он никогда не будет ломать ее насильно. Если человек сотворен свободной волей, Бог никогда не придет и не начнет ломать эту волю. Так, кайся, кайся, я тебе сказал, кайся. Бог не будет так делать. Если мы понимаем природу Божью правильно, мы должны понимать, что Бог предлагает спасение. А дальше выбор человека, принимать спасение или нет. Мы с вами, как сосуды Божьи, которые говорим, проповедуем, мы предлагаем людям спасение от лица Господнего. Но выбор все равно за человеком. И Бог никогда насильно не будет заставлять никого каяться. Если мы молимся за неверующих людей, мы должны это делать. Но как это нужно делать? Прежде всего, нам нужно молиться о том, чтобы Бог сохранил их. Это очень важно. Если у нас есть близкие, родные, друзья, и мы хотим, чтобы они покаялись, нам прежде всего нужно молиться о том, чтобы Бог хранил их жизнь. Чтобы Бог оградил их, поставил свою защиту, охрану, потому что дьявол хочет погубить их. Но если мы хотим, чтобы их жизнь была спасена, нам, естественно, нужно, чтобы они жили. И поэтому мы должны молиться о том, чтобы Бог сохранил их, Бог оградил их от всякой беды, от всякой проблемы, чтобы, если что-то будет случаться в их жизни, чтобы Бог контролировал ситуацию, и они все-таки были способными покаяться, услышать благую весть. И если с ними случается что-то плохое, то мы опять же должны понимать, что это не потому, что Бог вот все-таки их заставляет покаяться через силу. Нет, потому что порой христиане так говорят. Я неоднократно слышал, что вот это Бог тебя положил на кровать, чтобы ты подумал хорошенько над своей жизнью. Нет, человек отрекся от Бога, он живет без Бога. И Бог в его жизни минимальное какое-то может только лишь участие проявить. Потому что человек сам живет, в его жизнь пришла проблема, пришла, возможно, болезнь. И да, в этой болезни человек, конечно, намного более способен услышать Евангелие. И мы должны воспользоваться этой ситуацией и молиться о том, чтобы Бог открыл разум этого человека. Это второе, о чем нужно молиться. Всегда благословляйте неверующих людей, чтобы их разум был открыт принятию Писания. Потому что Бог века сего ослепил их умы. И они не способны порой слышать элементарных вещей, которые нам кажутся, это же так просто. Они не способны слышать по той причине, что дьявол не дает им услышать. Поэтому мы можем смело молиться, благословляя их, и говорить, Господь, благослови их, чтобы они были способны слышать. Если это ваши родные, близкие, вы можете молиться, противостоять всякой силе вражьей, которая ослепляет их глаза, ослепляет их разум, для того, чтобы они были способны слышать. А услышав, принять благую весть и покаяться. Если мы будем делать это... И делать это регулярно. Я верю, что результат намного быстрее придет в их жизнь. Есть небольшое такое, рекомендация для вас. Сделать лучше всего это с несколькими людьми. Не распыляйтесь на все человечество. Если у вас есть, например, там несколько близких, родных или друзей, выберите себе конкретный список, там трех, я не знаю, пятерых, и молитесь о них. Просто благословляйте каждый день, чтобы эти люди были способны к принятию Слова Божьего, чтобы их сердце было открытым, чтобы Дух Святой мог каким-то образом достучаться до них. Третье, когда мы молимся о евангелизации, мы, естественно, должны молиться о себе. Это нормально молиться о себе, чтобы Бог давал мудрости и понимание, как мы должны проповедовать Евангелие. Ведь каждому человеку нужен какой-то особенный подход. Иногда нужно говорить, а иногда нужно молчать. Иногда нужно просто светить своей жизнью, и порой наши дела не будут говорить намного больше, чем слова. И нам нужно иметь это четкое понимание вот момента, когда все-таки нужно что-то сказать, чтобы это принесло свой плод. Потому что порой люди настолько много уже сказали, настолько это говорили в такой не очень хорошей форме, что люди неверующие не хотят уже ничего слышать. Как только мы подходим к ним, они говорят: «Не-не-не-не, пожалуйста, не надо мне, сейчас ничего не говори». Поэтому здесь ни в коем случае нельзя переборщить, и нужно иметь мудрость. И четвертое, о чем еще можно и нужно молиться, это молиться за других верующих людей, которых Бог мог бы взять в удел для того, чтобы они тоже засвидетельствовали тем людям, о которых вы молитесь. Знаете, порой наши близкие и родные, они уже не способны слышать из наших уст что-то. Я не знаю, было ли у вас такое, когда ты что-то говоришь, и уже и раз, и два, и может быть и 15, и 20 своим родным, они тебя не слышат. А потом они пришли откуда-то и говорят: «Слушай, я сегодня такую вещь услышал». И рассказывают то, о чем ты им уже много-много раз говорил. Почему так происходит? Потому что даже Иисус Христос об этом сказал. «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем». Да, порой у нас не хватает нашего авторитета. И люди способны больше слышать кого-то, поэтому это нормально. Благословляйте верующих людей на то, чтобы они пришли и засвидетельствовали этим людям. И это все в сумме будет приносить свой плод и результат. Итак, еще раз, благовествуя, нам нужно делать это с постоянством, с молитвой. И третье, о чем я хочу сказать, делать это нужно с любовью. Иметь в своем сердце любовь. Чтобы тогда, когда вы приходите к человеку, начинаете ему говорить о Христе, он поверил вам, у вас должен быть мотив любовь. Я делаю это из любви к тебе. Я делаю это, потому что я понимаю, что ты идешь в ад, а мне так не хочется, чтобы ты там был. Мне хочется, чтобы ты был со мною в небесах. Послушай, друг, я делаю это не потому, что мне за это заплатят, не потому, что меня там в церкви отправили и потом проконтролируют, сколько я людей привел к Богу, и если нет, то будут ругать. Не поэтому. Я делаю это искренне, потому что у меня есть в сердце желание, чтобы ты был спасен. Я люблю тебя. И если люди будут видеть вот этот мотив в ваших поступках, они намного быстрее покаются, чем мы просто будем исполнять, вот, ну вот написано, сказали в церкви надо идти, ну пойду. Но если у нас будет вот эта любовь к людям, поверьте, результат намного быстрее будет. Если, ну классическая уже ситуация, например, муж неверующий, жена верующая, и в этой ситуации как нужно служить? Вот как раз таки с любовью, чтобы неверующий человек, он увидел эту любовь. Не просто лишь слышал слово, которое проповедуется, но видел любовь. Думаю, что все вы знаете это место Священного Писания, 1 Петра, 3 глава, 1 2 стиха. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, ждем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Здесь не так важно, на самом деле, жена или муж неверующая. Принцип сам. Конечно, когда я женат или я замужем, у меня есть ожидание от второй половины, что не только же я должен, ведь и они что-то должны, и она, или он. И порой люди, даже верующие, они ропчут. Вот я всю жизнь страдаю, у меня все так плохо, а вот он там, он только это плохое делает. И это однозначно не созидает, это только лишь разрушает семью. Если я хочу спасения, вот все, что мне нужно сделать, это максимально вот взять свою волю в кулак, забыть про свою гордость и начать служить любовью. Как бы это ни было тяжело, но Слово Божие говорит, что это 100% принесет свой результат. Это тяжело, я понимаю, это очень тяжело, но это нужно сделать, если мы действительно хотим спасения наших близких и родных. И следующий пункт, о котором я хочу сказать, он вытекает из предыдущего. Нам нужно уметь творить добро. Если я люблю людей, конечно же, это не останется просто лишь словами или теплым взглядом, или каким-то образом выраженными, ну там, другим образом нашими чувствами. Мы обязательно будем готовы послужить им. И если я делаю добро людям, они всегда это оценят. Однажды я стал невольным свидетелем моих неверующих друзей, которые обсуждали одну ситуацию, в которой я мог им помочь. И они говорили: вот сейчас мы посмотрим, какой он верующий. Проповедовать красиво все говорить умеют. А вот что он на деле покажет, сейчас мы увидим. И я, конечно же, помог им, я послужил. И я понимаю, что это то, что ломает лед внутри человека, когда он начинает действительно верить нам. Когда ты бескорыстно, без всякой платы, ты просто служишь другому человеку. И они говорят: ну как? Почему? И ты говоришь: потому что я люблю тебя. И для них это, ну, как-то сложно вместить в разум. Но это то, что на самом деле приобретает людей. Иисус сказал: приобретайте людей богатством неправедным. Да, это на самом деле чего-то стоит. Порой это стоит наших финансов. Порой это стоит того, чтобы мы где-то оторвали время от семьи, от детей, от мужа, от жены. Но это приносит плод для Царства Божьего. Поэтому всегда будем реагировать на нужды неверующих людей. Не только на наших братьев и сестер, но неверующих. И если есть какая-то нужда, быть отзывчивыми и готовыми послужить их, это приобретет людей. Евангелие от Матфея, Иисус говорит: «Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Петр в своем послании, 2 глава, 12 стих, говорит тоже: «И провожать добродетельную жизнь между язычниками», можем прочитать, «неверующими, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Это то, что делает людей способными слышать. Поэтому будем готовы во всякое время творить добро. Еще один совет, когда мы говорим о евангелизации, нам нужно уметь уважать своего собеседника. Вы знаете, это порой непросто. Когда мы имеем мнение, когда мы знаем что-то, когда мы в чем-то уверены, и мы готовы там проповедовать и говорить, 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 порой нужно послушать. Ведь люди же не просто так живут. Они что-то тоже думают, они тоже что-то понимают. И вообще не важно, кому мы проповедуем, это человек с каким-то высоким социальным статусом, или, может быть, это пьяница. Вы знаете, нам нужно показать свое уважение к нему. Порой вот так люди проповедуют, когда кто-то, например, неверующий муж, он что-то скажет своей жене, она ему: что ты тут пьяница, вообще ничего, я тебя не хочу слышать даже. Она святая, она в церковь ходит. Делает ли это его верующим человеком? Думаю, нет. Нам нужно уметь услышать человека и высказать свое мнение, но с уважением. Это очень важно, друзья. Один есть пример в Библии, когда фарисеи поступили подобным образом. Вот нам не нужно брать с них примера. Когда Иисус исцелил больного человека, и потом фарисеи его допрашивали, он выразил свое мнение. Вот фарисеям нечего было сказать. Знаете, что они ему сказали? Они сказали ему: во грехах ты весь родился, и ты еще нас тут учить будешь. И выгнали его вон. Друзья, нам не нужно так поступать. Нам нужно уметь с любовью проповедовать Евангелие. Неважно, кому мы это делаем, для того, чтобы люди услышали нас. И шестой пункт назову. Что нужно делать нам еще, благовествуя? Нам нужно быть готовыми отвечать на вопросы. Это то, что порой останавливает верующих. И когда мы идем благовествовать, порой люди говорят: я не пойду. Я говорю: почему? А потому что, а вдруг меня что-нибудь спросят, а я не буду знать, что ответить. И я опозорюсь, и вообще церковь опозорю, и так далее. Друзья, не нужно этого бояться. Для того, чтобы иметь ответы, конечно же, нужно готовиться к этим ответам. Если мы имеем вопросы, список ответов можно подготовить. Для этого, конечно, нужно какое-то время потратить, нужно иметь мнение свое. Но, тем не менее, даже если у нас нет ответов, не нужно бояться вопросов. Если это люди, с которыми мы общаемся, которых мы знаем, нет ничего страшного в том, чтобы сказать, ты знаешь, я пока не готов дать тебе ответ на твой вопрос, но я подумаю и потом отвечу. И это нормально. Если мы проповедуем кому-то на улице, может быть, незнакомого человека встретили, я верю, что Дух Святой Он подскажет нам, что нам отвечать. И нам не нужно бояться благовествовать и бояться вопросов. Но тем не менее, хочу назвать несколько вопросов, которые задают неверующие люди. И ответы на эти вопросы, вот хорошо, чтобы были у нас, христиан. Если у нас их нет, то я советую сделать все для того, чтобы найти для себя эти ответы. Чаще всего я слышу вопрос, который задают неверующие люди, и они говорят так. Если Бог такой добрый, то почему в мире столько зла? Почему в мире войны? Почему гибнут невинные люди? Почему? Если Бог такой хороший, добрый, почему так много несправедливости в мире? Это вопрос закономерный, но тем не менее люди, читающие Слово Божие, они знают ответ. И он не такой сложный, и мы можем запросто им ответить, что люди оставили Бога, они отреклись от Него, они живут без Бога принимают решения и пожинают последствия этих решений, а потом говорят, а Бог во всем виноват. Но это же глупость. И когда мы начинаем с людьми рассуждать, они очень легко видят ответ, но нам нужно им уметь приводить их к этому правильному ответу. Люди очень часто задают вопрос, в чем смысл жизни? И они всегда находятся в поиске. Люди не знают, для чего они живут. Но христиане, рожденные свыше, мы знаем, для чего мы живем. И мы можем показать им этот смысл жизни. Еще один вопрос, который люди задают, они говорят, в чем счастье? Люди мечутся по этой жизни, ища какого-то источника счастья. Они пробуют и одно, и другое. Но все абсолютно приводит их в какой-то момент к разочарованию. Но мы знаем, что во Христе Иисусе мы имеем на самом деле счастливую жизнь. Мы должны всегда быть готовыми объяснить неверующему человеку, кто такой Иисус Христос и для чего Он пришел на эту землю. И вовсе не страшно, если мы кому-то скажем, что вообще-то, друг, ты идешь в ад. И если человек об этом не услышит когда-то из чьих-то уст, возможно, он и не задумается никогда над тем, что а какой-то же нужен выход ему. И затем и пришел в мир Иисус для того, чтобы спасать людей от ада. Поэтому не бойтесь говорить людям прямо. Конечно, не нужно с этого начинать разговор, но тем не менее, это должно звучать в том числе в нашей проповеди. Еще один вопрос, который очень часто задают люди. Они говорят, ну хорошо, допустим, вот я пришел в церковь, покаялся, я стал верующим. Но это же так скучно. Вам же ничего нельзя, вам там выпить нельзя, вам погулять нельзя, вам все нельзя. И мы должны иметь ответ для этих людей. Что есть настоящая полноценная жизнь? И насколько жизнь христианина, она интересна, разнообразна и прекрасна. И если мы, имея эти ответы в своей жизни, будем разговаривать с неверующими, поверьте, результат будет намного больше. Поэтому ищите ответов. Я сейчас буквально вот пару словах пробежался по этим пунктам. Это для вас самих нужно, чтобы вы четко, конкретно понимали о том, что и когда нужно кому говорить. Друзья, я верю, что мы проповедуем Евангелие. Я верю, что мы говорим нашим близким, соседям, неверующим людям. Я хочу вдохновить вас, давайте и дальше делать это. Если кто-то не делает это, давайте оставим то время, когда мы сидели в беспечности, и начнем трудиться на Ниве Божией, потому что Нива уже созрела. Даже если мы никогда этого не делали раньше, Слово Божие говорит, что никогда нельзя перестать напоминать о Господе. Не умолкайте, призывает Исаия. Будем делать это со всяким постоянством. И верю, что если мы будем делать это, то мы увидим результат. Будем проповедовать Слово Божие, будем молиться о неверующих людях, будем готовы отвечать на их вопросы, будем служить им любовью. И верю, что Бог приложит спасаемых к церкви. Верим ли мы в это? Верю, что Дух Божий, Он использует уже каждого из нас. И пусть Он делает это во всякое время. Давайте мы, вставшие, помолимся сейчас.